Дорогая церковь, дорогие дети Божии, я сегодня рад вместе с вами быть в богослужении и слышать слова Господни о том, как Господь действует, как Господь работает с многими сердцами, независимо в какой мы стране находимся, где мы живем. И для Него нет границ, для Него нет пределов, для Него нет ничего, чтобы Он не смог преодолеть. И я думаю, что сегодня Господь положил мне на сердце прочитать вместе с вами, порассуждать на место Священного Писания, послание к Титу, 3 глава, с 3 по 5 стих. Послание к Титу, 3 глава, с 3 по 5 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все посетившие наше богослужение, я хочу сказать, что Священное Писание говорит о всех нас. И Священное Писание говорит о том, что такими были многие. Но я хотел обратить вот на одно действие, которое говорит Слово Божие, что мы имеем возрождение. Кто это мы, которые имеют возрождение? И что вообще такое возрождение? И что с этим связано? Что за ним следует? И как все-таки поступает возрожденный человек? Какие действия он совершает? Какие поступки? И возрожденный человек, я думаю, что, наверное, в чем-то он другой, не такой, как невозрожденный человек. Интересно, говорит словарь Ожегова, возрождение – это появление вновь, возобновление, подъем после периода упадка, разрушения. Сергей Иванович Ожегов так характеризует, что это появление вновь, возобновление. Подъем после периода упадка или разрушения. Но вы знаете, я посмотрел христианский словарь Эрика Нюстрема, и для себя, я думаю, более интересное значение увидел в нем, и написано: «Возрождение – это слово, обозначает внутреннее духовное перерождение через веру в Христа». Я думаю, что не только восстановление после разрушения, а внутреннее перерождение, духовное перерождение через Иисуса Христа является настоящим возрождением в человеке, который поменял свои мысли и свой образ мышления. Возрождение является таинственным действием самого Бога в раскаявшемся грешнике. Возрождение человека, оно не бездейственное, оно это действенное ревностное служение. Возрождение – это рождение в ветхом человеке нового. И написано, когда мы были раньше, мы были гнусны, мы ненавидели друг друга, мы были в зависти и так далее. И я думаю, что многие сегодня могут сказать: да, именно так и было. Как бы мы ни делали гримасы или какие-то добрые лица, но на самом деле мы были завистливыми людьми, мы в какой-то степени ненавидели тех, кто лучше нас, может быть, преуспевает в чем-то. И таким образом мы все-таки были людьми другими. Мы не были возрожденными людьми. И я хочу, чтобы сегодня мы могли понять, насколько важно иметь возрождение для христианина, для человека, который хочет поменять свои мысли и свои действия и жить в возрожденном человеке, быть новым человеком. Это рождение в ветхом человеке, возрождение – это рождение в ветхом человеке нового, внутреннего человека. Иезекииль так говорит в 18 главе, 31 стихом. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Интересно, продолжая дальше, говорит, зачем вам умирать, дом Израилев? Я думаю, что не только об Израиле такое можно было говорить пророку Иезекиилю, он жил тогда во время израильского государства, но и для каждого из нас всякая зависть, всякое зло, оно сокращает жизнь и деятельность, способность человека. Таким образом, мы, съедая себя внутренние потенциалы, умерщвляем. Друзья мои дорогие, это очень важно, чтобы мы понимали, что мы, завидуя и делая зло другим, мы тем самым усугубляем ситуацию для всех и для себя в том числе. Необходимость возрождения – это единственный путь спасения. Когда-то Иисус Христос, встречаясь с Никодимом, говорил о том, что нужно родиться свыше. Для учителя Израилева, который знал законы, порядки, он не мог понять, как это должно произойти. И Иисус говорит, что «истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Дорогие братья и сестры, рождение плотское, оно и является плотским, и оно здесь на земле. Рождение духовное, оно выше, оно глубже, оно более сокровенное. И оно дает путь к спасению каждого человека. Если человек не родится свыше, не может он иметь это спасение и не может он увидеть Царствие Божие. Братья и сестры, друзья дорогие, я думаю, что это очень важно для каждого человека уразуметь это. И вот мы сегодня слышали о том, что человек, который думал, что он не хотел как бы давать дочери это Слово Божие, эти сказки, но он поверил. И он возродился. Он поверил и имел благословение не только он, и те люди, которые были с ним, они получили это возрождение. Когда-то мы работали тоже в следственных изоляторах, и вот когда-то, я помню, были мы в Крестах, и я вспоминаю одно как-то особо запало место, когда мы были в одной из камер, вот, в Крестах, и я помню, что также многие заключенные оклеивали стены Новыми Заветами. Я помню, видимо, может быть, новый человек появился, и он подошел к стене и читал выписки из Нового Завета. Друзья мои, дорогие братья и сестры, Господь действует по-разному. Нам кажется, что должно быть только вот так, таким эталоном, но Господь возрождает каждую душу особым образом и дает возможность подойти к Богу по-особому. Необходимость возрождения освобождает человека от греха. И вот мы не зря считаем, что слово от слышания, вера от слышания, а дальше идет путь, растет человек, убеждается и понимает о том, что он читает, и меняет свой образ жизни, освобождает Господь от греха. Живущие по плоти, апостол Павел говорит, Богу угодить не могут. Мы должны менять свой образ жизни. Не плотской образ жизни у нас должен быть, но духовные, другие измерения, когда мы имеем возрождение. Возрождение – это проявление божественной силы, но не без нашего согласия. Каждый человек должен согласиться на то, чтобы Господь действовал через него, чтобы он вошел в него. И участие человека обязательно. Бог не хочет делать тираном, быть тираном и насильно заставлять людей принимать Бога. Он бы мог это сделать, но Бог хочет, чтобы каждый человек лично принял это возрождение и имел это желание принять. И Бог дает такое право, свободного выбора человеку, чтобы он сам принял свое решение. значение возрождения принимается посредством евангельской истины. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания, личным принятием Христа, тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, так говорит евангелист Иоанн в своем послании. Многие люди считают, что они могут быть ошибочно, как бы принимая возрождение, и считают, что ну вот я крещение приму, значит, я буду уже возрожденным человеком. Нет, друзья мои дорогие, это ошибочное решение. Так не будет никогда, и многих детей крестят, говорят, ну они воцерковленные будут и будут возрожденными. Нет, так не бывает. Личное принятие решения в плане возрождения должен принять каждый человек. Я не могу решить за кого-то, и кто-то за меня тоже не может решить, буду ли я служить Господу. Многие говорят, что я буду иметь самосовершенство, я буду достигать той или иной цели, буду упражняться в добрых делах или в каких-то магических знаках, действиях, и таким образом буду иметь возрождение и буду близок к Богу. Нет, друзья мои дорогие, это ошибочный и неправильный путь для решения достижения возрождения. Многие говорят так, ну вот я когда буду иметь знамения, видимые знаки, какие-то, может быть, дополнительные действия, чтобы мог кого-то или благословлять, или воскрешать, или, может быть, исцелять, или еще что-то, или говорить какими-то языками, дополнительные знамения мне нужны, тогда я буду знать, что я имею возрождение. Нет, друзья мои дорогие, это неправильный путь к достижению возрождения. Признаки истинного возрождения, и всегда, когда мы проводим испытания, это полное изменение жизни. Для тех, кто хочет иметь возрождение, человек поворачивается, он шел сюда и повернулся в обратном направлении, тогда только может быть понятно, что он изменил направление своей жизни. И потому, сказываю вам, никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Полное изменение действий и поступков в человеке. Тогда можно признать такого человека возрожденным. С такого человека появляется ненависть ко греху. И вот мы читали о том, что все эти грехи, какими были некоторые мы и заблуждавшиеся, имели эти страсти к этим похотям и прочее. И все это отбрасывается, потому что ненависть появляется ко греху. Мы начинаем идти против греха. Мы убегаем от греха, мы стараемся освободиться и не подходить к греху, чтобы не было никакого искушения. Всякий рожденный от Бога, говорит апостол Иоанн в первом своем послании, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Друзья мои, дорогие братья и сестры, это не значит о том, что мы совершенно как бы не прикасаемся и устранены от греха. Нет, да, мы согрешаем, но мы исповедуем свой грех, и мы освобождаемся от него. Мы не живем этим грехом и не лелеем его в своем сердце, а стараемся как можно сразу освободиться от него, попросив прощения у Господа и сказать, чтобы Господь нас освободил, чтобы Господь нас защитил, чтобы дал нам возможность не грешить. Безгрешных людей нет на земле, только Иисус Христос один был без греха. Но мы не живем греховной жизнью. Вот это самое важное. Ненависть появляется к греху, и мы от него освобождаемся. Жажда общения со Христом и его последователями. Я думаю, что это очень важно, что мы стараемся встречаться, видеться друг с другом, созваниваться, общаться друг с другом. И это ценно для Бога, и тем и дорога церковь. И я думаю, что здесь общность людей, которые любят Иисуса Христа, которые ненавидят грех. И жажда исполнения воли Бога и уверенность в спасении и наследовании вечной жизни. Как только человек имеет возрождение, за ним следует, друзья мои дорогие братья и сестры, оправдание. Оправдание относится к изменению положения грешника перед Богом. В свете Слова Божия оно больше, чем помилование или прощение. Грех оправданного человека взял на себя Христос. И я думаю, что все это знают. Вы знаете, вот когда человеку объявляют о том, что он помилован, многие заключенные, когда имеют помилование, они ликуют, радуются и благодарят судьбу о том, что так получилось в их жизни. Или имеют прощение, допустим, вот я помню, когда-то у меня была ситуация, я немножко толкнул машину, и меня человек говорит, я тебя прощаю, езжай, я не имею к тебе претензий. Это одна ситуация, но оправдание это выше. Оправдание это вообще снимает как бы всякие подозрения и совершенно другой статус придает человеку. Он имеет выше, чем помилование или прощение. Оправданный человек, он совершенно как бы чист. И он, я помню, когда-то рассказывали об одном человеке, когда его оправдали, его восстановили в должности, ему заплатили за все те месяцы, которые он был под следствием, и сняли как бы всякое подозрение с того человека. Он оправдан. Но оправданным быть в Боге, это намного выше. Потому что мы получаем оправдание через благодать Господа нашего Иисуса Христа. И в послании к Римлянам 3:24 записаны такие слова. «Получая оправдание даром по благодати Его, во искупление, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Мы получаем оправдание по благодати. То есть это незаслуженный дар, который ни я, ни вы не можем претендовать. Мы не можем иметь на него виды, потому что это подарок. Подарок от самого Господа. И таким образом мы можем принять оправдание, только приняв подарок. Многие говорят, а я не хочу этот подарок, мне не нужен. Я не считаю себя виновным, мне не в чем иметь оправдание. Друзья мои дорогие, братья и сестры, выбор за каждым человеком. Бог предоставляет такую возможность иметь возрождение и иметь оправдание. Но каждый человек должен согласиться принять это оправдание или отвергнуть. Это лично каждого решения. Основанием для оправдания также является, я думаю, что мы все каждый раз, каждый месяц подтверждаем, что мы оправданы, это кровь Иисуса Христа. Кровью Иисуса Христа мы оправдываемся. И кровь Иисуса Христа имеет эту силу для оправдания, потому что в послании к римлянам апостол Павел пишет такие слова, 5:9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Братья и сестры, мы спасемся от Божьего гнева, потому что Его кровь на каждом из нас. Когда-то в народе израильском, когда они были еще в Египте, в рабстве, кровью агнцев мазали косяки, подсказывают. Это правда. И вот эта кровь агнцев предохранила всех израильтян от ангела-губителя. Сейчас это кровь Иисуса Христа на косяках дверей нашего сердца. Эта кровь Иисуса Христа спасает нас от гнева Иисуса Христа, от самого Бога, от гнева Бога, потому что мы оправданы кровью Иисуса Христа. Эта кровь на нас, она нас омыла, она нас омывает. И мы каждый раз, когда мы готовимся к вечере Господней, проверяем себя. Стараемся еще и еще раз проверить свою жизнь, попросить прощения у Господа за какие-то прегрешения, за какие-то поступки и за какие-то свои действия, которые мы могли огорчить Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа оправдывает нас. Слава Ему за это, Господу нашему. Еще одним основанием к оправданию считается вера в Иисуса Христа. Я хочу прочитать место Священного Писания, записанное в послании Римлянам, 3 главе, 22-24 стихом, 26 стихом. Римлянам, 3 глава, 22-26. Здесь записано следующее. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его о прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Друзья мои дорогие, мы должны верить в Иисуса Христа, что Он Бог. Если мы верим и исповедуем Иисуса Христа своими устами, таким образом мы провозглашаем, что мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу. И это самое главное для дьявола и всего его окружения, что мы признаем Иисуса Христа нашим Богом и нашим Спасителем, кровь которого нас оправдывает. Я думаю, очень важно после вот этих моментов возрождения и оправдания идет усыновление. Вы знаете, я думаю, что многие из нас, видя, как много сирот и на улице, и, может быть, в детских домах, всегда жмется сердце. Вот мы как-то видели презентацию детского дома. Тяжело, когда мы понимаем, что при живых родителях эти люди остаются сиротами. Но как много людей, окружающих нас, остается духовно сиротами. И наше сердце порой не сжимается, и мы даже проходим мимо и не хотим ничего доброго и ласкового сказать. Усыновление – это очень важная часть и важные условия, чтобы мы могли войти в Божью семью. И многих людей, которых мы видим еще не усыновленными, мы должны, я думаю, как христиане, не пройти мимо и позвать, чтобы они имели это усыновление, чтобы Бог вел их в свою семью. Усыновление происходит в момент уверования. Усыновление также совершается в день принятия Иисуса Христа. Вот. Это видимый знак, когда человек говорит о том, что он раскается перед Господом и хочет принять Иисуса Христа в свое сердце. Этот момент очень важный для каждой души. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Как важно быть Детем Божиим, быть усыновленным и называть Его своим Отцом. Это очень дорогого стоит, друзья мои дорогие братья и сестры. Это очень важно помнить об этом. И я думаю, когда мы принимаем нашего Бога нашим Отцом, и мы имеем туда благословение от усыновления, мы становимся для Господа особым предметом Его любви, потому что мы Его дети. И когда-то Иисус Христос в первосвященнической молитве молился так: «Я в них, и ты во мне, да будет совершенно воедино, и да познает мир, что ты познал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Братья и сестры, друзья дорогие, Иисус Христос, глядя в будущее наперед, Он тогда уже просил и молился о тех последователях, о нас с вами, чтобы мы имели это благословение, чтобы мы были Его детьми и были с Ним. И Он не забыл о нас, Он о нас молился. И сейчас Он ходатайствует за каждого из нас, чтобы мы могли, прибегая к Нему, иметь благословение, благословенного ходатая перед Отцом Небесным за наши грехи, как дети уже, не как слуги или чужие дети, но как Его дети. Тогда Он ходатайствует за нас. И мы, принимая усыновление, становимся сограждане святым. Братья и сестры, как это важно, как это дорого и ценно понимать, что мы уже сограждане святым. Но еще не открылось, что будет, да, говорит Павел. Но тем не менее, мы уже хотим и желаем быть с Иисусом Христом там, в небесных чертогах. Очень важно, когда мы имеем Отца в этой жизни, мы Его называем Папа, Отец, и кто не имеет Отца, ему нет возможности и необходимости сказать такое, что «папа». Ему некого назвать этим именем «отец». Друзья мои дорогие, и когда мы молимся молитвой «Отче наш», это еще и еще раз подтверждает о том, что у нас есть Отец на небесах, а мы Его дети. Мы называем Его, мы озвучиваем Его нашим Отцом. И это очень важно, очень ценно, очень дорого для каждого христианина иметь своего Отца, Отца Небесного. А раз мы дети, то мы, наверное, же имеем и право на наследство, каждый скажет. Правда же? Каждый хочет иметь свое наследство, чтобы оставил что-то отец для него. И очень интересно пишет апостол Петр в своем послании, в первой главе, с 3 по 5 стих. Первая глава апостола, первого послания апостола Петра, 3:5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Братья и сестры, друзья дорогие, здесь, на земле, люди за наследство готовы убивать друг друга. Но у нас совсем другое наследство, нетленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах, где ни моль, ни ржа не достигает. Братья и сестры, какое мы имеем благословение и какое мы имеем большое и важное, ценное наследие в том, что приготовил для нас Бог. Это нужно понимать и разуметь, и иметь благословение, и дорожить этим наследием, которое нам хочет дать сам Бог. Имея возрождение, имея оправдание, имея усыновление, каждый человек стремится к освящению. Освящение – это плод жизни, отделенный от греха и посвященный Богу. Братья и сестры, как важно иметь освящение. Вы знаете, Бог говорит так: «Будьте святы, потому что Я свят». Ничто нечистое, преданное мерзости и лжи не войдет туда, в небесные чертоги. Это нужно понимать и нужно исполнять. Значение освящения очень важно, чтобы иметь отделение от греха. Когда-то великий царь, благословенный царь Езекия, сказал такие слова, потому что долго не было служения, и он сказал такие слова. Это записано во второй книге Паралипоменон, 29 главе, 5 стихом. «И сказал им: послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Как важно иметь это освящение, как важно отделиться от всего нечистого, от всего скверного. Друзья мои дорогие, братья и сестры, и Господь благословенному царю Езекии, я больше не знаю, кому он еще прибавлял жизни, еще 15 лет прибавил жизни, за то, что он имел такое желание иметь освящение дома молитвы, иметь служение в доме молитвы, чтобы не было всей мерзости, всей нечистоты. Он освободился от этого всего, и он попросил левитов, священников об этом же. Братья и сестры, друзья дорогие, если мы будем сегодня просить друг друга, если мы будем напоминать, что мы должны быть отделенными от греха, мы будем стремиться к освящению, мы будем жить освященной, святой жизнью, и благословение Господне будет на каждом из нас. Ибо воля Божия, апостол Павел говорит так в первом послании Фессалоникийцам, воля Божия есть освящение ваше. Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Братья и сестры, это воля Божия. А мы хотим исполнить волю Божию. Каждый из нас хочет исполнить волю Божию, потому что мы стремимся слушать нашего Отца. Мы хотим то, что Он нам заповедал, что Он нам сказал, хотим исполнить. И слава Господу! Будем стремиться к освящению, потому что это в этом благословение. Мы не свои, мы сограждане Богу. Мы хотим жить святой жизнью, чтобы быть с Ним в вечности на небесах. И этапы освящения, они не сразу, как бы, раз и освятился человек. Нет. Освящение происходит, ну, по меньшей мере, в трех этапах. Есть начальное освящение, когда человек только пришел. Вот мы сегодня смотрели несколько выступлений. Да? Есть дети, которые только начали выступать, маленькие еще. И мы говорим: о, слава Господу, хор. Это маленькие сердца, которые посвящаются Господу. И так и в духовной жизни. Начальный этап. И такими, написано, были некоторые из вас. послание к Коринфянам, в унисон посланию Титу, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 6:11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Братья и сестры, друзья дорогие, это я и вы такими были. Да, я себя не исключаю, я не стал хорошим сразу от рождения. Хотя я родился в христианской семье, я, может быть, не постиг глубин всяких мерзостей до конца, как многие другие, которые жили в мире. Но, тем не менее, я не был святым, и я не родился святым. Я начинал с нуля. И со мной Бог работал так же, как и с каждым из вас лично. И Он омывал меня, Он оправдывал меня именем Иисуса Христа и своим Святым Духом. Возрастающий этап освящения. Во втором послании Петра 3:18 мы читаем следующие слова. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Но возрастайте. Мы растем, мы движемся. Мы духовно углубляемся, мы изучаем Священное Писание, мы не достигли еще совершенства тех высот, тех благословений, но мы растем, мы стараемся, мы желаем это делать, возрастать и познавать глубину самого Господа нашего Иисуса Христа. И самая, как бы, высшая ступень – это полное освящение. Первым Фессалоникийцам 5:23 записано следующее. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, во всей полноте, как это важно, как это ценно, когда достичь этой полноты? Как хочется достичь этой полноты, но... Нужно к этому стремиться. Нужно иметь это желание. И в пришествии Господа Иисуса Христа, если мы будем исполнять, пополнять свое освящение, мы будем готовы встретиться с Ним на облаках. Пути освящения тоже как бы есть две стороны. Есть божественная сторона, и Бог со своей стороны сделал через действие Бога и Его Слова, Он очищает нас через Его Слово, которое Он нам преподает, говорит и апостол Иоанн, через Его подвиг Иисуса Христа. В Евреям записаны такие слова, 10:10. «По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Бог со своей стороны делает, действует через Духа Святого действует по предведению Бога Отца, преосвящение Духа, послушание, окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Это божественное действие, божественная сторона. Он старается, Он для нас хочет, чтобы мы имели освящение. Но также должна быть и человеческая сторона. И наша сторона тоже должна действовать. Бог, мы уже говорили, насильно не действует. Он хочет, чтобы мы добровольно принимали освящение и имели благословение. Чтобы мы имели веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Чтобы мы исследовали и понимали Слово Божие. Исследуйте Писание, ибо вы через них хотите иметь жизнь вечную. Чтобы мы имели и в послании Ефесянам 5:26 записано следующее. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, то есть церковь свою. И другие средства нам предлагаются в послании Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Братья и сестры, всегда ли мы мирны? Всегда ли мы имеем эту святость, написано, без которой никто не увидит Господа? Ни я, ни вы. Могу я рассказывать вам много, но если у меня не будет этой святости, ни я, ни вы не увидим Господа. Если у нас нет мира, у нас есть вражда постоянно, мы о чем читали, такими были некоторые из вас. Но все это в прошлом. Но есть черта, по которой мы стали и повернулись обратно. Мы хотим иметь, достигайте святости, достигайте Иисуса Христа, имейте возрождение, имейте оправдание, имейте установление и освящение. И пусть Господь благословит нас в этом, чтобы А те, кто еще не знает Господа, те, кто еще никогда не слышал об этом, те, кто еще, может быть, никогда не обращался к Господу с тем, чтобы быть Его дитем. Сегодня для вас есть время, сегодня есть возможность позвать Иисуса Христа в свое сердце, сказать: Господи, я хочу быть Твоим сыном, Твоей дочерью, я хочу прилагать свои усилия, я хочу постараться иметь все те благословения, которые Ты даешь любящим Твоим. Аминь.